Глава 32. Дважды за эту долгую холодную ночь я слышал далекие крики. По всей очевидности, кто-то искал либо Эдвига, либо меня с Марком. Не знаю, каким чудом мне удалось уснуть, однако я точно помню, что во сне мне привиделся Джером. Сотрясаясь от маниакального смеха, он склонился над моим связанным телом. От этого кошмара я тотчас проснулся и обнаружил, что по-прежнему лежу в кромешной тьме и что в моей кисти больно впились самодельные веревки. Я провел еще несколько часов без сна, прежде чем услышал чьи-то шаги в комнате. Собрав все свои силы, я ударил ногой в дверцу шкафа, и так моей радости сразу распахнулась. Сморщившись от яркого света, ибо день уже был в разгаре, я уставился на брата Гая, который, в свою очередь, глядел на меня с неподдельным удивлением. Губы его невольно открылись, обнажив полный рот зубов, чем мог похвастаться далеко не каждый человек в его возрасте. Как ни странно, именно эта мысль, не имеющая никакого отношения к делу, пришла мне на ум в тот первый миг, когда я его увидел. Он развязал меня и помог подняться на ноги, предупредив предварительно, чтобы я не делал быстрых и резких движений, ибо они могут повредить мою занемевшую спину. Потом проводил меня в мою комнату и усадил у огня. За ночь я продрог до самых костей. Я поведал ему обо всем, что произошло со мной накануне вечером. Когда брат Гай узнал, что убийцей Синглтона оказалась Элис, он тяжело опустился на кровать, издав тяжкий стон. Ведь я же сам рассказал ей о том потайном коридоре. Еще в первые дни ее появления у нас. Мне хотелось завести с ней разговор, потому что у нее был такой жалкий, такой растерянный вид. Казалось, будто у нее на всем белом свете нет ни одной родной души. Теперь мне об этом даже страшно вспомнить. Как я мог позволить ей заботиться о больных? Однако должен вам заметить, что корите вы себя совершенно зря, потому что она ни для кого не представляла опасности, кроме Синглтона. «Брат Гая, а где Эдвиг? Все еще на свободе?» Он исчез так же бесследно, как Джером. Не исключено, что ему удалось сбежать. Когда прошлой ночью поднялась суматоха, Багги ненадолго отлучился со своего поста. К тому же казначей вполне мог уйти с другой стороны по болоту. «Одного не могу взять в толк. Почему вы так настаивали на его аресте? Вам доводилось слышать слова и похуже тех, что говорил вчера Эдвиг. Он убил Габриэля и Саймона. Полагаю, что и Орфан тоже. А на незаконных сделках сколотил себе целое состояние. Можно сказать, украл золото у монастыря». От этого известия монах впал в оцепенение. Потом он опустил голову и, закрыв лицо руками, с горечью произнес: «Господи Иисусе, до чего докатилась эта обитель, коль стала пристанищем двух убийц? В любое иное время Элис никогда бы не совершила подобного преступления. Равно как не стал бы на эту тропу и Эдвиг, будь он уверен в своем завтрашнем дне. Поэтому на вашем месте я поставил бы вопрос иначе: до чего докатилась наша Англия? И во что превратился я сам, будучи ее частицей? После того, как вы вчера приказали арестовать Эдвига, с аббатом Фабианом что-то произошло. Он как будто впал в забытье и стал просто невменяем. Словно совсем разучился говорить. Сидит у себя в келье и глядит в одну точку». «Да», — тяжело вздохнул я. «Ему оказалось не под силу вынести то, что здесь произошло. Брат Эдвиг, у него за спиной пользовался монастырской печатью и скреплял ею документы, связанные с продажей земли. При этом своих покупателей он клятвенно просил не разглашать тайны сделки. Должно быть, те искренне верили, что аббат полностью о ней осведомлен». Я сделал над собой усилие, чтобы подняться. «Брат Гай, вы должны мне помочь. Мне нужно дойти до задних ворот монастыря. Хочу убедиться, что Элис с Марком благополучно миновали болото». Поначалу он выразил сомнение относительно того, что я смогу совершить подобное путешествие, однако я настоял на своем решении, и ему пришлось помочь мне встать. Я взял свою трость, и мы вышли на двор. Над нами раскинулось серое пасмурное небо, воздух дышал сыростью и теплом. Внешний вид монастыря совершенно переменился. Кругом виднелись лужи и кучи грязи, которые вчера еще были сугробами. Повсюду бродили туда-сюда люди. Увидев, что я, прихрамывая, вышел во двор, многие из них остановились и в недоумении уставились на меня. Первым ко мне бросился приор. «Сэр, а мы уж думали, что вас постигла участь Синглтона. Куда подевался ваш помощник?» Меня обступили изумленные монахи и служки, и мне пришлось еще раз повторить историю, которую я только что в подробностях изложил брату Гаю. Потом я приказал приору Мортимусу послать за Копингером, и если выяснится, что Эдвик в самом деле сбежал, попросить судью, чтобы он поднимал всю округу на поиски монаха. Сам не знаю, как мне удалось одолеть расстояние, отделявшее монастырь от болота. Не будь со мной брата Гая, поддерживавшего меня за спину, которая после проведенной в буфете ночи нещадно болела, одному совершить такой подвиг мне было бы не под силу. Однако с его помощью я все же добрался до задних ворот и вышел наружу. К моему крайнему изумлению, передо мной раскинулся вид на огромное озеро, простиравшееся на добрых полмили в ширину. Болота как такового не было. Только ленточка быстрого течения выдавала речку, прорезавшую себе путь посреди этого обширного водного пространства, которое начиналось прямо у наших ног. Глубина его была невелика, не более фута, выше уровня грязи, потому что из-под воды по-прежнему торчали колышущиеся на легком ветру камыши, но вся земля под водой превратилась в вязкую жижу. «Гляньте сюда», — сказал брат Гай. Он указал мне на человеческие следы, которые отпечатались в грязи у самых ворот. Одни из них были маленькими, другие побольше, и те и другие вели к берегу, который ныне покрывался водой. «О, Боже мой!» — воскликнул он. «Они отправились на болото!» «Вряд ли им удалось одолеть и сотню ярдов», — с ужасом подхватил я. «В особенности, если учесть, что прошлой ночью был густой туман и все было покрыто водой». «А это что?» «Вон там!» Брат Гай указал на какой-то плавающий неподалеку от нас предмет. «Это светильник. Один из тех маленьких подсвечников, что стояли в лазарете. Должно быть, они прихватили его с собой. О, Боже!» Стоило мне представить, что Марк и Элис, утратив твердую почву под ногами, ушли под воду и лежат где-то посреди раскинувшейся передо мной затопленной трясины, как я почувствовал, что больше не в силах без посторонней помощи держаться на ногах, и вынужден был схватиться за брата Гая. Монах помог мне опуститься на землю, и я продолжал сидеть на ней, тяжело дыша, до тех пор, пока мои чувства не пришли в нормальное состояние. Когда я поднял глаза, то увидел, что брат Гай, скрестив ладони на груди и, не сводя взгляда с плавающего на поверхности воды подсвечника, читает какую-то молитву на латыни. Брат Гай проводил меня обратно в лазарет, потом настоял на том, чтобы я отдохнул и поел. После этого он еще долго ухаживал за мной, не отходя от меня ни на шаг. Подкрепившись, я почувствовал себя немного лучше, хотя сердце мое оставалось по-прежнему мертвым, словно камень. Я продолжал перебирать в памяти картины недавнего прошлого. Вспоминал о том, как мы с Марком обменивались шутками по дороге в монастырь, как вели спор у нас в комнате, как он обнимал Элис на кухне. Только теперь, когда его не стало, я сполна ощутил, насколько тяжела оказалась для меня эта утрата. Судя по следам, через задние ворота проходили только двое, спустя некоторое время произнес брат Гай. По всей вероятности, брат Эдвик ушел другим путем. «Да, пожалуй», — с горечью в голосе согласился я. «Может статься, что ему удалось ускользнуть через передние ворота», воспользовавшись случаем, когда Багги отлучился. Меня одолело такое негодование, что я невольно сжал руки в кулаки. Но я его все равно найду. Из-под земли достану. Пусть даже на это уйдет вся моя оставшаяся жизнь. Раздался стук в дверь, и на пороге появился мрачный, как туча, приор Мортимус. «Вы уже послали за Копингером?» — осведомился я у него. «Да, он скоро прибудет». «Видите ли, сэр, мы нашли...»
«Эдвига?»
«Нет, Джерома. Он в храме. Хорошо было бы, если бы вы пошли и посмотрели на него сами».
«Но вы не сможете туда дойти.
— воспротивился брат Гай, однако я отмахнулся и взялся за трость. Я последовал за приором к храму, у входа в который собралась толпа. Некоторые из монахов, очевидно, по приказу приора, стояли у дверей и следили, чтобы никто не мог в них войти. Протиснувшись через толпу, Мортимус первым проник в храм, а я вслед за ним. Внутри царила тишина, которую нарушали лишь звуки капели и чей-то тихий плач, или, вернее сказать, жалкое причитание. Вслед за приором Мортимусом я прошествовал вдоль пустого, освещенного свечами нефа, и остановился у одной из ниш, в которой некогда находилась церковная реликвия — рука раскаявшегося вора. На полу валялась гора костылей и подпорок. Лишь теперь я впервые заметил, что камень был пустотелым, и в пространстве под ним вполне мог поместиться взрослый мужчина. Сидя на корточках и держа что-то в руках, внизу притулился Джером. Его белое облачение было грязным и рваным. Он издавал жалобный вой, и от него исходил ужасный запах. «Я нашел его полчаса назад», — сказал приор. «Он заполз туда и снаружи прикрыл себя костылями. Когда я сегодня осматривал храм, то случайно вдруг вспомнил об этом месте». «Что это у него в руках? Ушни?» «Да», — кивнул приор. «Мощи раскаявшегося вора». Опустившись на колени перед Джеромом, я ощутил, как острая боль пронзила мои суставы. Теперь я видел, что картезианец держит в руках квадратный ларец, инкрустированный драгоценными камнями, которые переливаются разными цветами при свете свечей. В ларце лежал какой-то темный предмет. «Брат», — мягко спросил я, — «это ты взял реликвию?» Впервые за все время моего общения с этим человеком он ответил мне спокойно. «Да, она слишком дорога нам. Дорога для нашей церкви. Она исцелила многих людей». «Значит, ты взял ее, воспользовавшись всеобщим замешательством, которое последовало после убийства Синглтона? Я спрятал ее здесь, чтоб спасти, — повторил он, сжав ее еще крепче. «Я знаю, что сделает с ней Кромвель. Он уничтожит эту святыню, уничтожит то, что Господь послал нам в знак своего прощения. Когда меня посадили под замок, я испугался, что вы ее найдете, и решил, что мне нужно во что бы то ни стало ее спасти. Теперь она потеряна, потеряна навсегда. Я не могу больше сопротивляться, у меня больше нет сил», — с грустью закончил он. Потом тряхнул головой и уставился невидящим взором в пустоту. Протянув вперед руку, Мортимус коснулся плеча Джерома. «Ну давай, Джером, выходи. Все уже позади. Выбирайся и следуй за мной». К моему изумлению, картезианец не стал сопротивляться. Превозмогая боль, он выкарабкался из ниши, волоча за собой костыль, и прежде чем аккуратно поставить ларец на пол, прикоснулся к нему губами. «Я отведу его обратно в келью», — сказал приор. «Да, будьте так любезны», — кивнул я. Не глядя ни на меня, ни на столь почитаемую им церковную реликвию, Джером, с трудом ковыляя, покорно пошел за приором Мортимусом вдоль нефа. Я проводил его взглядом. Если бы в свое время картезианец, вместо того, чтобы играть со мной в свои игры, рассказал мне, что видел Элис в камере Марка Смиттона накануне его смерти, я бы давно ее арестовал. А после раскрытия убийства Синглтона я быстрее бы вывел на чистую воду Эдвига. Тогда бы Марк остался жив, и не пришлось бы погибнуть Габриэлю. Между тем, я почему-то не испытывал по отношению к Джерому никакого гнева. Очевидно, все мои чувства уже истощились. Преклонив колени, я стал разглядывать лежащий на полу ларец с реликвией. Он был щедро декорирован золотом и драгоценными камнями. Я еще никогда в жизни не встречал таких больших изумрудов. Сквозь стекло я увидел лежащую на подушечке из пурпурного бархата кисть, которая с помощью гвоздя с большой головкой была прикреплена к куску старого, почерневшего от времени дерева. Рука была такой же коричневой, какой становится мумия, меж тем, по всем признакам, она сохранила вид человеческой конечности, а на пальцах можно было даже разглядеть мозоли. Неужели это в самом деле рука раскаявшегося вора, который был распят на кресте рядом с Иисусом и перед смертью принял его как своего спасителя? Я прикоснулся к стеклу на мгновение, предавшись безумной надежде на то, что у меня исчезнет горб, уйдут боли в суставах, и я стану таким же нормальным мужчиной, каким был бедняга Марк, которому я всегда завидовал. Однако ничего подобного не произошло. Раздался лишь щелчок моего ногтя о стекло шкатулки. Вдруг краем глаза я увидел, как в воздухе мелькнуло что-то маленькое и яркое, как золото, после чего это что-то звонко лязгнуло и завертелось на плиточном полу в 2 футах от меня. Это оказался нобль, бывшая ныне в ходу золотая монета. Когда она перестала крутиться, я пригляделся и увидел, что с пола на меня взирает голова короля Генриха. Я посмотрел вверх и увидел, что нахожусь прямо под колоколами, а надо мной свисают хитросплетения веревок и блоков, которые во время минувшей вечерней трапезы стали предметом недобрых шуток над Эдвигом. Но чего-то среди них все-таки не хватало, и я понял, чего. Люльки-корзинки. Очевидно, ее подняли на колокольню.
«Он там!» — выдохнул я.
«Так вот, значит, где он прятал золото?» В этой самой корзине. Мне уже давно надо было внимательно исследовать ее содержимое. Посмотреть на то, что кроется под тряпками еще тогда, когда я поднимался на башню вместе с Мортимусом. Пожалуй, лучшее место для тайника придумать было трудно. Теперь понятно, почему Эдвиг приостановил ремонтные работы. Когда я взбирался по винтовой лестнице на колокольную башню вместе с приором Мортимусом, от страха у меня тряслись поджилки. Однако на этот раз я был движим жестокой и непоколебимой яростью, и это давало мне силу превозмочь вопиющую боль, исходящую от всех членов моего тела. Как выяснилось, чувства не покинули мое тело, а всего лишь на время притаились. Ибо ныне я исполнился столь невероятным гневом, какого не знал никогда прежде. Пустая корзина валялась на боку на том месте, на котором я ожидал ее увидеть. Рядом с ней на полу лежали 2 золотые монеты. В комнате никого не было. Я посмотрел на ведущие колоколу ступеньки и обнаружил на них еще несколько таких же монет. Мне стало ясно, что тот, кто находился наверху, наверняка слышал, как я взбирался сюда по лестнице. Неужели он засел в самой колокольне? Предваряя свой путь тростью, я принялся осторожно подниматься по ступенькам. Повернув ручку двери, я быстро отступил назад и при помощи той же трости толкнул ее вперед. И, надо сказать, в своей предосторожности оказался совершенно прав, ибо находившийся по другую сторону человек тотчас швырнул в то место, где я только что стоял, потухший деревянный факел. Тот ударился о мою трость, не причинив ни ей, ни мне никакого вреда. В этот миг мой взор уперся в красное и ожесточенное лицо казначея, смотревшего на меня совершенно дикими глазами. «Все кончено, брат Эдвиг», — сказал я. «Я знаю о вашем намерении бежать на корабле во Францию. Именем короля вы арестованы как вор и убийца». Он отшатнулся, и я услышал его быстро удаляющиеся шаги, которые громко разносились по дощатому полу и сопровождались странным металлическим лязгом. Это меня несколько насторожило. «Все кончено!» — громко повторил я. «Отсюда нет другого выхода!» Я одолел последнюю ступеньку и заглянул внутрь, пытаясь отыскать его глазами, но с того места, где я стоял, удалось разглядеть только половицы и огромные колокола за ограждением. На полу лежала еще одна горстка золотых монет. Я понял, что положение безвыходное. Он не мог уйти отсюда, не миновав меня. Однако я тоже оказался в ловушке. Если бы я вздумал спускаться по винтовой лестнице вниз, то стал бы легкой добычей для человека, которого некогда принял за обыкновенного чиновника, трясущегося над каждым пенни. Но я ошибался, ибо на самом деле этот тип оказался способен на нечто большее. Размахивая перед собой тростью, я начал продвигаться вглубь комнаты. Эдвиг находился на другой ее стороне. Когда я вошел, он сделал шаг вперед, и я заметил, что у него с плеч свисает веревка, к каждому концу которой привязаны кожаные походные корзины. Это они издавали металлический лязг, когда он двигался. Тяжело дыша, Эдвиг размахивал перед собой дубинкой, которую так крепко держал в правой руке, что костяшки пальцев побелели. «Что вы задумали, брат?» — обратился я к нему. Прихватить денежки и сбежать во Францию, чтобы зажить новой жизнью. Я сделал еще один шаг ему навстречу, пытаясь отвлечь его внимание, однако он держал ухо востро и продолжал угрожать мне своей деревяшкой. «Нет!» Он стоял на прежнем месте и выкрикивал каждое слово, как ребенок, которого незаслуженно в чем-то обвинили. «Нет! Это назначенная мною цена за то, чтобы попасть на небеса!»
«Что?»
«Она все время отказывала мне, пока в меня не вселился дьявол. Это он во всем виноват. Он наполнил мою душу гневом, и я убил ее. Вы даже представить себе не можете, до чего просто убить человека!» Он залился диким смехом. «Ребенком я столько раз видел, как убивают людей. Это открыло во мне двери дьяволу, тому, кто наполняет разум жаждой к крови».
Его лицо стало темно-красным, а вены на шее вздулись. Потеряв над собой всякую власть, он перешел на истошный визг. Единственное, что могло отвлечь его внимание, был звон колоколов. Но для этого я должен был как-то исхитриться к ним приблизиться.
«Вряд ли вам удастся убедить в этом судей», — выкрикнул я. «В гробу я видал ваших судей!»
Как только его голос сорвался на крик, заикание тотчас исчезло.
«Римский папа, которого Бог поставил первосвященником на земле, разрешил приобретать искупление грехов за деньги. Как я уже говорил вам, Господь просчитывает наши души. Так сказать, сравнивает соотношение между дебетом и кредитом. Мой дар ему столь велик, что он непременно сделает меня своей правой рукой. Я преподнесу Франции сумму, которая будет исчисляться почти в 1000 фунтов стерлингов. 1000 фунтов стерлингов, которые я с таким трудом сумел урвать из рук вашего еретика-короля. Это огромная заслуга в глазах Господа!»
Он сверкнул на меня яростным взглядом.
«И вы меня не остановите!»
«Вы, очевидно, также полагаете, что это искупит ваш грех перед Саймоном и Габриэлем?» Он направил в мою сторону острие факела.
«Уэллплей догадался, что я сделал с девчонкой. Рано или поздно он рассказал бы вам об этом, поэтому ему пришлось умереть. Мне нужно было доделать работу до конца. А участь Габриэля должна была постичь вас. Будьте вы трижды прокляты. Бог заставит вас за это ответить».
«Вы ненормальный», — крикнул я. «Ваше место в приюте для умалишенных. Там вы будете живым образчиком того, до чего доводит всякое извращение религии». Едва я произнес эти слова, как Эдвиг схватил обеими руками дубинку и, исторгнув нечеловеческий крик, бросился на меня. Не будь у него за плечами тяжелые ноши, он, по всей вероятности, одолел бы меня сразу, но я умудрился отскочить в сторону. Потом он развернулся и повторил нападение. На сей раз я успел замахнуться тростью, но он своей дубинкой выбил ее у меня из рук, и она упала на пол. Теперь Эдвиг находился между мной и дверью. Угрожающе размахивая своей деревяшкой, он медленно надвигался на меня. А я отступал к ограждающим колокол низким перилам. Эдвиг как будто вновь обрел свое былое хладнокровие. Я видел его черные зловещие глаза, которые с тщательностью щитовода оценивали расстояние между нами и высоту ограждения.
«Куда подевался ваш мальчишка?» — со злобной усмешкой осведомился он. «Почему не защищает вас сегодня?»
Он налетел на меня и силой огрел по руке, которую я едва успел поднять, пытаясь защититься, после чего он нанес мне сокрушительный удар в грудь, так что я упал назад и перевалился через перила. До сих пор я вновь и вновь переживаю это падение в своих кошмарных снах. До сих пор отчетливо помню, как перевернулся в воздухе, пытаясь ухватиться за него руками. Помню ликующий крик брата Эдвига, звенящий у меня в ушах, и то, как мои руки ощутили под собой что-то твердое. Как выяснилось позже, это был колокол. И как я буквально впился в его металлическую, украшенную орнаментом боковую поверхность ногтями, и это на какое-то время приостановило мое падение, но ненадолго. Ибо мои вспотевшие от ужаса руки начали скользить, и я вновь устремился вниз. Внезапно я почувствовал, как мои ноги во что-то уперлись.
Я всем телом прильнул к колоколу и каким-то образом умудрился обхватить его так, что одна моя рука коснулась другой. Когда я взглянул вниз, то обнаружил, что стою на металлическом диске, прикрепленном к старому испанскому колоколу. Это зрелище повергло меня в еще большее отчаяние, и я, что было сил, приник к спасительному предмету. Однако под действием моего веса колокол пришел в движение и, раскачиваясь из стороны в сторону, в конце концов ударился о соседний колокол, издав при этом оглушительный гул, который эхом прокатился по всей колокольне. Во время их столкновения я едва удержался, чтобы не сорваться вниз. Когда же колокол двинулся в обратном направлении, я прилип к нему крепче прежнего. Краем глаза я заметил, что Эдвиг, сняв с себя корзину, собирает с пола рассыпанные монеты и время от времени бросает на меня злорадные взгляды. Он знал, что долго в таком положении я не продержусь. Далеко внизу слышались голоса. По всей очевидности, люди, толпившиеся за дверью в церковь, ввалились внутрь, неожиданно услышав бой колоколов. Я не мог решиться посмотреть вниз. Колокол в очередной раз задел своего соседа, наполнив воздух мощным громом, и я испугался, что у меня лопнут барабанные перепонки. На сей раз удар оказался чересчур сильным. Колокол затрясся, и я почувствовал, как мои ладони начали скользить, удаляясь друг от друга. В этот миг я сделал самый отчаянный шаг в своей жизни. У меня была всего одна попытка, ибо я знал, что в противном случае мне грозит верная гибель. Единым махом я развел руки в стороны, перевернулся в воздухе и, упираясь ногами в площадку, которая послужила мне опорой для толчка, метнулся в сторону оградительных перил, всей душой устремившись к Господу и воззвав к Нему, возможно, в последний раз в своей земной жизни. Ударившись о перила грудью, я ощутил, что из нее вышел весь воздух, а тело пронзила сильная дрожь. Вцепившись руками в ограждение, я изо всех сил рванулся вперед и каким-то чудом умудрился его преодолеть, ибо в следующий миг я уже лежал на полу, испытывая неимоверную боль в предплечьях и спине. По другую сторону комнаты на коленях стоял Эдвиг, сжимая в руке горсть монет и сверля меня исполненным ярости взглядом. А колокола продолжали бить, оглушая нас звоном, от которого под нами сотрясались доски. В мгновение ока казначей вскочил на ноги и, прихватив корзины, ринулся к двери. Я рванулся к нему и, что было сил, вцепился ему в глаза. Он отшвырнул меня в сторону, однако из-за тяжелых сумок потерял равновесие и, пошатнувшись, отпрянул назад так, что уперся спиной в перила аккурат на том самом месте, на котором в свою роковую минуту стоял я. При этом поклажа соскользнула с его плеч за оградительную решетку. Исторгнув дикий рев, он быстро развернулся и успел поймать рукой веревку, которой были привязаны друг к другу кожаные корзинки. Поначалу ему удавалось их удержать, но в следующий миг они потянули его вниз. Когда же он на мгновение замер, балансируя на перилах, у меня мелькнула мысль, что он еще может спастись, если выпустит из своих рук сумки с золотом, но он продолжал держать их мертвой хваткой. В конце концов груз перевесил его и потянул за собой. Он полетел головой вниз, ударившись о боковую поверхность колокола и огласив воздух истошным ревом, который очевидно свидетельствовал о его невыразимом гневе, вызванном тем, что ему придется предстать перед Творцом прежде, чем он успел преподнести ему свой великий дар. Подскочив к перилам, я увидел, как его грузное тело неслось к земле, вертясь в воздухе, со вздыбленным вверх одеянием посреди золотого дождя, высыпавшихся из сумок монет. Толпа в панике бросилась в рассыпную, и пол в один миг окрасился кровью, смешанной с золотым потоком. От страшного зрелища меня бросило в жар. Тяжело дыша и перегнувшись через перила, я не мог оторвать взгляда от того, что происходило внизу. Помню, как толпа медленно и осторожно стала приближаться к месту происшествия. Кое-кто принялся разглядывать останки казначея, другие бросать взоры наверх, туда, где находился я. Затем, к своему величайшему разочарованию, я стал невольным свидетелем еще более покоробившего меня зрелища. Монахи и служки, встав на четвереньки, начали горстями сгребать с пола золотые монеты.